Текст йога Васиштха.
Пугает только до тех пор, пока в сердце не взошло солнце самоосознания. Невежественный человек всегда страдает, хотя он всеми путями пытается избавиться от страданий. Воистину, это ходячий труп. Только мудрецы, познавшие себя, являются живыми, сознательными существами. Как густые тяжелые облака в небе закрывают собой свет солнца, так разум загрязняется нечистотой, непониманием и закрывает собой свет самоосознания.
Свет самосознания внутри нас существует всегда, но разум загрязняется различными нечистыми состояниями, и тогда этот свет угасает. Разум загрязняется по нескольким причинам. В силу прошлых нечистых самскар и васан, в силу неумелых, из-за неумелых действий в этой жизни, когда он подпадает под окружающее загрязнение. Например, в Индии понятие ритуальной чистоты очень сильно развито. Махатма Ганди, принадлежа к касте вайшев, учился в Англии. Когда он в Англии приехал, ему сказали выполнить раскаяние за то, что он жил за границей. То есть там это понятие ритуальной чистоты возведено в такой, в культ, даже гипертрофированной форме. Или представители высших каст соблюдают очень сильно чистоту ритуальную. И если представители низших каст к ним подходят, считается, или едят вместе, могут оскверниться. Многие брахманы, принадлежащие к брахманских кастах, во время голода и засухи в 860-68 году в Индии, потеряли свои касты. То есть были отвергнуты от своих каст из-за того, что принимали просад вместе с представителями низших каст из общественных кухонь во время раздачи еды. Допустим, браки женщины из брахманской касты или кшатрийской с мужчиной из низшей касты очень сильно осуждаются, называется пратилома. Допустим, если мужчина из касты шудры или вайшев, а женщина из касты брахманов или кшатриев, считается этот брак неправильный и идущий против дхармы. И женщины от таких, вернее, дети от таких браков считаются вообще неприкасаемыми. И многие говорят, что многие из нынешних неприкасаемых появились в результате браков пратилома, неправильных браков, ведущих к смешениям каст. И кастовая система, считается, была установлена мамой, маму, первоотцом человечества. При этом многие считают, что касты, если ты родился в одной касте, то нельзя из нее выйти. На самом деле в истории есть примеры, когда существа многие были шудрами и становились даже брахманами за свои успехи. То есть они меняли свою касту. Некоторые были вайшами, становились кшатриями за заслуги, То есть каста понижалась иногда за то, что заслуги растрачивались. Человек вел неправильно себя, не в соответствии со своей кастой. А иногда, хотя очень редко, повышалась за то, что человек менял свою судьбу, свой образ жизни, карму, даже его родословная переписывалась. Был шудрой, стал кшатрием. Был вайшей, стал брахманом. Есть, значит, один из примеров. Чандрагупта, великий царь Чандрагупта, он был шудрой, но благодаря своим талантам, заслугам, стал кшатрием. И раньше кастовая система очень сильно соблюдалась в ведическом обществе и была основой. И основой вот этого подхода именно было понятие ритуальной чистоты. И ритуальная чистота начиналась с самого утра, когда нужно было встать на правильную ногу, прочитать мантру, сделать омовение, прочитать извинительную мантру перед богиней Пхуми или Притхиви, землей, за то, что ходишь по ней, и разные нечистоты на нее выливаются, как бы увидеть в чистом видении и принести извинения. Потом ритуальное омовение, потом утренняя пуджа, сандхья, потом прием прасада снова, очищение. И вот жизнь домохозяина, грехастхи, начиналась и заканчивалась ритуалами. К тому же грехастха по обязанностям должен выполнять панча-яджну, пятеричные жертвоприношения духам, богам, предкам и так далее. Сейчас в современном обществе касты смешались, и все это почти не соблюдается. То есть в некоторых местах соблюдается, особенно высшие касты, но оно не так соблюдается и не соблюдается. Более того, кастовая система официально упразднена. Это пример того, как соблюдается, насколько важно в ведическом обществе было понятие ритуальной чистоты. И в связи с этим было также очень много разных проблем, которые вели то к нарушению кастовой чистоты, когда человека изгоняли из касты за то, что он ритуально осквернялся. И как трудно, или проблемы, связанные с межкастовыми браками, которые сильно осуждались, особенно брак протилома, буквально против шерсти. То есть ведическое общество стремилось поддерживать чистоту даже на уровне обычных людей, не садху, грехастх. Однако, когда человек становится садху, то считается, законы касты на него уже не распространяются. Потому что садху – это тот, кто находится за пределами касты. Даже если он был брахманом, то его принятие саньяса означает отречение от своей касты, готры, клана, сжигание брахманского шнура и выход в состояние аватхута саньяси или йога саньяси. И понятие ритуальной чистоты, оно другое. А если мы возьмем традицию ситхов-сахаджи и махасидхов, то это совсем как бы уже нечеловеческое понятие чистоты. Это понятие чистоты связано именно с чистым видением, поддержанием осознанного присутствия, естественного состояния. И насколько мирские люди стремятся соблюдать ритуальную внешнюю чистоту, настолько йогин на пути лая-йоги должен соблюдать внутреннюю чистоту. То есть это очень такой серьезный вопрос. Потому что если чистота не соблюдается, даже если у тебя возвышенное воззрение, путь наверх заказан. Потому что если вот взять мир людей, там где-то очень высоко брахман, мир нирваны, адвайта, то от мира людей идем через мир богов, Индры, через Сваргалоку, потом через Махарлоку, через святых богов, потом через Джаналоку, через ситхов. Здесь тела уже состоят из огня, ветра, пространства, а здесь, в Джаналоке, тела состоят из воздуха и пространства. Из Джаналоки идем через Тапалоку, мир аскетов, из Тапалоки через Сатилоку, мир богов-творцов, как Брахма. И Брахман еще выше. То есть нам никуда не деться, кроме как вот через эти миры пройти. Нельзя так. Хлоп, и ты сразу в мире Сатья-Локи. Ты обязательно должен изменить частоту вибраций тонкого тела, вот пройдя через эти миры. И эти миры все это миры чистоты. Все это очень чистые миры. И если есть нечистота, то ты не сможешь туда попасть просто. То есть вопрос чистоты очень серьезный вопрос для садханы. Это вопрос садханы это не только как бы вера и осознавание, а вот когда вера и осознавание становятся силой реальной, она становится очищающей силой, то есть она нас делает чистыми. Она устраняет клеши, омрачение, устраняет засоры в наде, устраняет нечистое видение в уме. То есть наша задача это сделать воззрение осознавания таким, чтобы вот вся наша нечистота переплавилась. Каким образом она переплавляется? С относительной точки зрения клеши как бы вычищаются, трансмутируются. Была клеша, стала мудрость. Был демон внутренний раз, стал божеством. Мы его как бы усмирили и очистили. Вот. С абсолютной точки зрения клеши узнаются. То есть процесс очищения – это процесс узнавания. Был внутренний демон, было узнано божество. А демон усмирен, а божество открыто в энергии. И внутри божества узнана вселенская какая-то шакти. Вот как клеша может усмиряться с позиции самоузнавания. Это вселенская какая-то шакти открывает какой-то уровень мудрости, какую-то мудрость, например, равностную, зерцевоподобную, различающую. То есть чистота и очищение – это всегда узнавание божественных энергий в нечистых энергиях, в клешах, в омраченностях. И если истинная практика, истинное воззрение, то это всегда происходит. А если в клешах нет узнавания и сублимации, трансмутации нечистых энергий в божества нет, это значит воззрение где-то очень высоко и очень далеко, и оно умственное. А твоя реальность, ты сам и твои энергии, они вот здесь, и с ними нет работы, нет преобразования. Значит, практика неправильная, то есть воссоединения нет. Какая-то часть души в недвойственном воззрении, а какая-то часть души сама по себе неочищенная, мирская. А задача заключается, чтобы эти обе части души соединять. И вот когда они соединяются, наступает очищение, трансмутация. Потому что какое бы высокое воззрение ни было, если кармическое видение сансарина, сансарного человека, это значит, воззрение не спасает. И вот ценность именно вот в том, что воззрение меняет нечистое кармическое видение в чистое.
Поэтому человек должен оставить стремление к удовольствиям, к тем, которые он уже испытывал в прошлом, и к тем, которые еще не испытывал, но желает, и постепенно обуздать разум, ослабляя стремление к ним.
Итак, первый шаг к тому, чтобы обрести очищение, нужно обуздать разум, обуздать ум. Нужно усмирить тенденцию ума бессознательно получать какие-то удовольствия, стремиться от своего центра. У ума вначале нет вкуса к созерцанию, у него нет вкуса к осознанности, к внутренней жизни, потому что ум очень незрелый. И как один тибетский учитель писал, когда я сижу в медитации, через полчаса меня тошнит, когда я смотрю на коврик для медитации. Но когда я иду в какое-то там веселое заведение, я готов петь и веселиться до утра. Это свойство ума такое. Что это за свойство? Это раджас. Раджас и тамас. Сатвы мало, а тамаса, раджаса много. Поэтому внешняя жизнь возбуждает праны и приводит к такому подъему энергии, увеличению жизненной силы. Но это обман. То есть кажется, что жизненная сила увеличивается, радость и прочее, потом она пшик, все, ее нету, она ушла уже. А сатвы мало, поэтому тяга к созерцательной жизни невелика. Сатву надо зарабатывать тапасом. Чем больше сатвы, тем больше мы можем жить внутренней жизнью. Больше, лучше мы можем медитировать, пребывать в осознанности. Если у человека много тамаса, раджаса, ему трудно жить жизнью садху. И были ведь люди, которые практиковали, но им было трудно. И периодически их из жизни садху выносят. То есть они вроде бы душой стремятся жить садху, а не могут. Почему? А в каналах тамаса, раджаса много. В медитацию садишься, а внутренние демоны кричат: «Дай наслаждений, дай того, дай хлеба, дай зрелищ, дай женщин, дай богатства, дай славы, дай самовыражения, дай эгоизма, дай позлословить, дай осудить другого, дай как-то выразиться». И эти демоны не дают покоя. А божества внутри слабы, они не могут этих демонов усмирить. Божества сами еле-еле теплятся, вот. И когда демоны эти сильные, в неочищенных чакрах божества слабые, конечно, вектор поведения человека не соответствует дхарме. И очищение означает, что усмирение ума проводится, усмирение разума. Надо научить разум жить внутренней жизнью постепенно. Человек неправильно, даже ступив на духовный путь, относится к дхарме. Он дхарму воспринимает внешним образом. И вот этот внешний подход к дхарме, он всегда обманчивый. Он не оправдывает себя. Человек что-то ожидает увидеть снаружи. Может быть, богов. Или что гуру ему как-то сделает сразу видение в самадхи. Или что здесь будут как-то гонять энергию, шары такие светящиеся по кругу. Ему важно чакру пускать, а он левитировать будет. Ну, разные ожидания бывают. Или что-то, вот что-то такое необыкновенное, там, столбы света в центре Дивьялоки. Или божество из храма, из скульптуры выйдет и ему откроет какие-то сверхъестественные силы. Вот это все внешние ожидания ума. И когда такого не происходит, ну, человек разочаровывается, думает, ну вот, никакой духовной жизни. Это все такой примитивный духовный материализм. Почему? Потому что ум ориентирован наружу, то есть он представляет все это снаружи. Он не понимает, что все это должно внутри проходить. Что снаружи могут быть много фокусов, но это ничего не решит, это ничего не стоит. Ничего это не стоит. И любой иллюзионист или любой пиротехник может эти фокусы сделать. Но пользы от этого мало. Ну, никакой пользы нету. Потому что духовная жизнь, она внутри проходит, просто внутри. И вот это первая иллюзия, которую надо лишить ум. А когда человек внутрь оборачивается, он ничего кроме скуки там не видит, если он не медитатор хороший. Там он видит темнота, какая-то пустота, неясность, обрывки образа, воспоминания и отпечатки ума. Вот что внутри находится. Но это единственное, что у нас есть и с чем мы должны работать. И вот мы с этого должны начинать, но мы не должны на этом заканчивать. Мы должны идти вглубь, тренироваться, очищать, работать, чтобы эта пустота открыла нам. И чтобы это внутреннее состояние открылось. И тогда оно откроется. И видение света, и видение богов, и иллюзорное тело, все это будет. Но это все внутренняя жизнь, не внешняя. А внешняя жизнь может быть совершенно простая, незамысловатая, даже примитивная. То есть многие садху внешней жизни живут очень примитивно, если брать раньше особенно. Совершенно простой быт, какая-то простая самоорганизация, очень примитивная еда, примитивная одежда, мауна и прочее. То есть вовне, когда ум ищет что-то, особенно в монастыре, это ошибка. Он должен принять то, что есть, и как бы внешняя жизнь это скорее дань служению, дань распространению дхарме. Надо понять, что все остальное надо искать внутри. Надо это уму хорошо объяснить. А чтобы найти это внутри, ум должен очищаться, 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 тренироваться, тренироваться, тренироваться. Он должен научиться жить внутренней жизнью. И вот тогда внешняя жизнь в сочетании с созерцанием будет как бы инициировать какие-то каналы и созерцание еще глубже открывать. Но только в том случае, если ум глубоко очищен и обращен именно вот так вовнутрь. Но когда мы пытаемся жить этой внутренней жизнью, кажется, что очень трудно. Поэтому первые годы мы только учимся жить этой внутренней жизнью. И это самый сложный период в жизни йогина. Когда внешняя жизнь у него как бы забирается, или он ее как бы во многом оставляет, а внутренней жизнью жизнь еще не научился. И если он не научился жить внутренней жизнью, у него часто может быть такое неровное состояние, неудовлетворенное это называется. Но это нормально. Это как больной выздоравливает. И в процессе выздоровления такое состояние может быть не очень. Всегда известно, перед выздоровлением такой кризис. А потом уже кризис проходит пиковую точку и начинается выздоровление. Так и здесь. Важно понять, что на самом деле это результат как бы очищения. То есть это нормально. Ум, который был привязан к внешнему восприятию, учится жить внутренней жизнью.
Взращивая иллюзорные отношения с тем, что не является высшим «я», с телом и все, что с ним связано, жена, сын, семья и так далее, разум загрязняется и уплотняется. Понятие «я» и «моё» делают его еще более плотным и невежественным. Это усиливается к старости вместе со страданиями, амбициями, волнениями, усилиями, приложенными для приобретения и избавления от чего-либо, привязанностями, завистью, желанием богатства, чувственными удовольствиями и всем, что основано на непонимании и невежестве.
Часто человек не осознает ход времени, течение времени. Например, в 20 лет ему кажется, что он всегда будет таким молодым, красивым и здоровым. И когда ему скажешь о непостоянстве, он как бы так пожмет плечами, подумает, какое непостоянство? У меня впереди целая жизнь и столько соблазнов. Но это все миф, это все эфемерно. И человек думает, что у него будет такой же уровень энергии, такой же уровень зрения, слуха, такое же сильное пищеварение, такая же физическая сила, такой же ясный ум. Но это жестокая ошибка. Особенно если человек не практикует и ведет неправильный образ жизни, растрачивает напропалую свою жизненную силу, не соблюдает принципы, то быстро, уже за средний возраст, его жизненная сила уменьшается. Жизненная сила уменьшается, это способности интеллектуальные падают, память падает. Творческие силы тоже уменьшаются. Он идет просто на том потенциале, который был в молодости. А если молодость была растрачена на наслаждение или на какие-то неправильные действия, то он как бы к 50 годам становится выработанным материалом. Все. И внешне, и внутренне он уже опустошен. И он просто как бы по инерции доживает свою прарабдха-карму. Особенно если человек не практикует. С практикующим, который бережет прану и развивает сознание, разумеется, все иначе. Живые существа как бы наказываются Богом времени за свою необдуманную жизнь. И они строят различные планы, но этим планам не суждено сбыться. Потому что их показатели, параметры падают. Это непостоянство, которое проявляется. Те же, кто мудр, он все это понимает и практикует садхану. Не тратит зря время. Контролирует свой ум и прану.
Васиштха продолжил. «О Рама! Разум подобен дереву, крепко укоренившемуся в почве, называемой телом. Беспокойство и волнение — его бутоны. На нем висят плоды старости и болезней. Оно украшено цветами желаний и чувственных удовольствий. Надежда и стремление — его ветви. Искаженное понимание — его листья. Сруби топором познания — это смертельно ядовитое дерево, которое выглядит непоколебимым, как гора».
И вот наша задача заключается в том, чтобы за вот этот промежуток времени этой жизни открыть в себе божество, пустотное, пребывающее в недвойственном воззрении. Это как вам дали статую из мрамора, например. Или вам не статую дали, а кусок глыбу мрамора. И эту глыбу мрамора надо обтесать, так, чтобы получилась прекрасная скульптура. То есть убрать все лишнее. Когда мы усмиряем ум, очищаем праны, мы вот эту вот прекрасную статую внутри себя открываем. Открыть внутреннее божество значит вступить в контакт с глубинным измерением своего сознания. И когда внутреннее божество открывается, то ограничения этого мира и тела перестают иметь значение. Потому что это божество обладает огромным потенциалом. Это божество бессмертно. Оно может жить в любых измерениях, распространять себя на много тел, получать любую информацию. Оно есть сам Абсолют, который принял конкретную форму внутри нас. Это божество внутри нас всегда существует. Только грубость нашего ума не позволяет его распознавать. И вот процесс очищения так важен, потому что в процессе очищения ум становится ясным и утонченным, и видеть можно это божество. Можно осознавать себя этим божеством.
О Рама, разум подобен слону, который бродит в лесу тела. Его видение затуманено непониманием. Он не может успокоиться в собственном блаженстве. Ему доступно только ограниченное и невежественное. Он агрессивен. Он желает почувствовать истину, о которой слышал от мудрых людей, но пойман восприятием разнообразия и ограничен собственными концепциями удовольствий и боли. О Рама, ты лев среди принцев! Разорви этого слона на куски своим острым интеллектом.
Здесь Васиштха говорит Раме о самоосвобождении, самоосвобождении ума, которого он уподобляет слону, искушенного разнообразием. У нас есть способ воспринимать мир через призму ума, его оценок и концепций, а другой способ воспринимать его через осознавание, вне оценок и концепций. В первом случае мы подпадаем под влияние ума. Мы думаем, а потом верим в то, что мы думаем. Во втором случае, наоборот, ум усмирен, и мы не подпадаем под его влияние, а мы все больше углубляем наше осознавание. Водораздел между сансарой и нирваной, мудхой и муктой проходит здесь. И здесь как бы все души, они идут в разных направлениях. Одни все больше подпадают под влияние ума, другие все больше освобождаются. Тому, кому удалось понять этот принцип, является благословенным и счастливейшим человеком. Потому что сам факт поворота в нужную сторону означает, что просто двигаясь дальше, вы идете к освобождению. Те же, кому не удается повернуть в нужную сторону, они идут дальше к новым воплощениям и заблуждениям. То есть их жизнь – это непрерывная иллюзия. Когда этот поворот происходит? В Думаю, что этот поворот с точки зрения 16 кала так полноценно происходит на стадии зачатия. То есть это такая важная стадия, которую очень важно получить. Разумеется, он происходит и раньше, но это все еще умственно. А вот истинная стадия зачатия – это уже такой поворот, после которого уже, ну, не сворачивают.
О Рама, разум подобен вороне, живущей в гнезде этого тела. Он наслаждается грязью, растет, пожирая падаль, проклевывает сердца других и знает только свою точку зрения, которую считает истиной. Он черный из-за постоянно растущего невежества, полон нехороших склонностей. Самовыражаясь, он громко каркает: «О Рама, отгони эту ворону от себя подальше».
Разум уподобляется такой вороне. И если эту ворону не держать на коротком поводке и не усмирять, то он рано или поздно становится такой вороной. И если, пребывая в разуме, мы проанализируем его деятельность, то можно ужаснуться. Но искусство практика заключается в том, что он не является этой вороной. И он не позволяет ей управлять собою. Он отходит в сторону, в состояние за мыслями. И находит другой источник для своего дома. И тогда эта ворона, она пытается летать сама по себе, но далеко улететь не может. Ум уподобляется такой вороне, которая на мачте корабля в открытом море. Вот когда корабль плывет в открытом море, на мачте корабля сидит ворона, корабельная ворона. И иногда она срывается с места и летает над водой. Ей кажется, что она что-то найдет за пределами. Открытое море, океан, тысячи миль. Даже вороне не долететь, не перелететь через океан. И она летает, летает, летает кругами, полетает и обратно садится. Куда ей деваться? Вокруг океан со всех сторон, тысячи миль. И ворона вынуждена плыть на корабле тоже. Ее никто не держит, но никуда ей не деться. Она не может жить на воде, сесть на воду. Найти пищу в воде, она знает, только на корабле дадут ей пищу, и она может сидеть и быть защищенной. Таким же образом и здесь. Когда мы утверждаемся в неконцептуальном, ворона ума летает, но затем это все проходит, она возвращается обратно. Когда мы утверждаемся в осознавании, пробуждается истинная вера. Бхава, появляется милость. И вот через осознавание эта милость начинает изливаться на эту ворону. Тогда эта ворона начинает меняться. Иногда она становится павлином, иногда гарудой. Иногда просто вороной, но золотой. То есть под воздействием милости, идущей из осознавания, атма-шакти, ворона ума, которая привыкла жить в нечистоте, полностью преобразовывается. И она становится послушным соколом охотничьим, который всегда сидит на руке. Она больше не летает никуда, она летает только по команде. Эту команду ей дает осознавание. Когда такое происходит, говорят, что человек усмирил свой ум. Усмирение ума не означает только внешне быть таким скромным и смиренным. Это также означает на глубинном уровне устранить тенденцию давать оценки, впадать в нечистое видение даже при столкновении с нечистым восприятием, впадать в цепляние, страх, захваченность даже при переживании каких-то сильных омрачающих энергий. То есть внешнее смирение – это самое начало. Истинное усмирение ума означает, что ваша внутренняя чистота и единый вкус стали вашей сущностью.
О Рама, этот разум подобен привидению. Ему прислуживают удовольствия. Он живет в лесу невежества, бродит по разным телам из-за непонимания. невозможно достичь самоосознания, не сокрушив это привидение с помощью мудрости и бесстрастия, милости учителя, собственными усилиями и так далее. О Рама! Разум подобен ядовитой змее, которая погубила бесчетное количество живых существ. Уничтожь ее с помощью орла верного размышления. О Рама! Разум подобен обезьяне. Он прыгает с места на место, ища плоды, благодарность, удовольствие и так далее, привязанный к этому циклу жизни. Он пляшет и развлекает зевак. Успокой эту обезьяну, если желаешь достичь самоосознания. О Рама! Разум подобен облаку непонимания. Разгони его, решительно отказавшись от концепций и восприятий. Самое сильное оружие побеждается еще более сильным. Так успокой разум с помощью самого разума. Навсегда откажись от любых форм умственных волнений. Оставайся в мире с собой, как дерево, с которого согнали всех обезьян.
Какова же альтернатива разуму, который усмирен и за которым не следует? Альтернативой должна быть Брахма-Хамбхава. Ануграха – милость Высшего Я. Читатма-шакти – энергия внутреннего осознавания. Ум, подобный пространству, не имеющий качества и атрибутов, но пронизывающий все объекты. Вот альтернатива нечистому разуму. Сияние чистоты, которое исходит из этого ума и которое пронизывает все действия и восприятия. Дивья-бхава – божественная гордость. Величие ума подобного пространству, которое излучается как атма-спхурана – сияние духа. И когда мы находим такую альтернативу, мы приближаемся к самому сердцу нашей внутренней сущности, к сахаджа-татве. Сахаджа-татва ни внутри, ни снаружи. Она не такое божество, не такое, но соединяет в себе их всех. Она не в межбровье, ни в манипура-чакре, ни в каком-либо канале. Ни цвета, ни определения в ней нет. Тем не менее, она основа любого восприятия. В ней нет ни усилий, ни неусилий, ни ценностей, ни смыслов, ни качеств, ни определений. Ни слов, ни логики, ни адов, ни небес, ни гуру, ни учеников. Она чистота, чиста по своей природе, но это не та чистота, которая связана с ритуальной чистотой или очищением. Эта чистота трансцендентна. Она совершенна, но это не то совершенство, которое достигается. Это саморожденное совершенство. Она есть благо, но это не то благо, которое является противоположностью злу. Это трансцендентное благо, которое является сущностью всего. И понемногу в сахаджа-татве йог утверждается вместо утверждения в эго и уме. Сахаджа-татва – это имя Бога для практикующих лая-йогу. Это сущность Бога.